Разворот на восток.
Здравствуйте, друзья. У нас сегодня богатая программа. И будем говорить и о Турции, и о Саудовской Аравии, и Соединенных Штатах, и о Средней Азии. Кстати говоря, может быть, не столь частая тема в эфирах программы «Разворот на восток». И у нас, ну, собственно, у себя, а не у нас, в студии журналист-международник, востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Я Алексей Осин. Турал, приветствую.
Алексей, приветствую. Приветствую всех наших зрителей. Действительно, да, коротко переговорив до начала эфира, когда, в общем-то, мы слушали выпуск новостей, отметили, что сегодня 54-й эфир, да, и про Среднюю Азию практически ни разу не говорили в развороте на восток, и сегодня, завершая сегодняшнюю программу, мы обязательно поговорим про этот регион, который также еще называют Центральной Азией, и вот теперь Центральная Азия, она не только географически, но и политически становится регионом, который перемещается в центр тех или иных событий на пространстве Евразии. Ну и первый блок, конечно, будет про Турцию. Мало сейчас особо интригующих информационных поводов из этой страны. Выборы прошли, завершились. В общем-то, все стало на свои места, но при этом...
Или осталось, как точнее?
Нет, наверное...
Не совсем.
Да, я
об этом
не сказал.
Как раз и будет, пойдет речь.
Это еще хорошая формулировка. Правильно, Леша, ты заметил? Формулировка здесь играет очень большую роль, потому что, казалось бы, президент тот же самый, но кабинет... Только три члена, да, кабинета, а это те люди, которые до выборов занимали министерские посты, да. И, опять же, вроде бы большинство у правящей коалиции в парламенте, но при этом... кардинальные изменения в законодательном органе наблюдаются страны. И все эти факторы, все эти особенности, они, конечно, будут иметь непосредственное влияние и на происходящее в стране, и на то, как будет политика развиваться турецких властей, и на то, как международные вопросы будут решаться при турецком участии. Ситуация в регионе, ситуация да, и отношения с соседями, так или иначе. Вот, кстати, да, про Хакана Фидана я сегодня особенно расписывал в объявке к первой части, к первому блоку. И Хакан Фидан, человек, которого... Мы о нем уже тоже не раз говорили у нас здесь. Но это человек, которого много лет подряд называют теневым министром иностранных дел Турции. И вот теперь он не только, скажем так, де-факто, да, в какой-то степени, но и де-юре тоже министр иностранных дел этой страны. И особое внимание мое привлекло то, что он за прошедшие, получается, ну, уже более недели, ну, 7 дней, скажем так, да, округлим, переговорил преимущественно с министрами иностранных дел, со своими коллегами из тех стран, с которыми у Турции наблюдается наибольшее количество проблем, наибольшее количество вопросов, которые требуют своего решения, если не немедленного, то принципиального. И это те вопросы, ответы на которые не являются очевидными. И ответы на которые не получается найти на протяжении уже очень большого количества времени. Некоторые из них достались в наследство турецким властям и даже президенту Эрдогану, который уже практически четверть века, да, скоро будет как у власти. 20 лет в этом году они отметили еще 5 лет. Значит, этот срок, и получится четверть века, более чем кто-либо за республиканскую историю страны будет находиться у власти Эрдоган. Ну так, к чему я это говорю? Например, кипрская проблема, да, или проблема островов Греческого.
Извини, Турал, а да. Вот хотел бы вот тоже у тебя спросить. Фидан все эти годы практически был при Эрдогане в том или ином качестве, я правильно понимаю?
Да, последние 13 лет он был... как нам всем уже известно, да, главой турецкой разведывательной, национальной разведывательной службы. До этого он был заместителем главы несколько лет, МИД, да, турецкой разведки. До того, как стать заместителем турецкой разведки, Фидан возглавлял одно из ТИКа, это называется, правительственное, значит, НКО, которое занимается гуманитарными социальными вопросами по всему миру, за рубежом, продвижение имиджа Турции. И с этой организацией связывают многие акции, которые так или иначе противники Турции пытаются, значит, обозначить как подпольную деятельность в тех или иных сферах. Ну, там это могут быть и какие-то незаконные поставки тех или иных товаров, поддержка каких-либо сил, которые так или иначе, в общем-то, имеют сомнительное происхождение. Я сейчас специально подбираю очень аккуратные формулировки, именно потому, что все эти обвинения, они не имеют под собой каких-либо неопровержимых или однозначных доказательств.
Ну, значит, хороший разведчик. Раз вот так вот.
Да, и почему, да, я говорю об этом так подробно? Для того, чтобы показать, что Фидан, в принципе, владеет ситуацией, имеет доступ уже очень давно к очень важной информации государственной значимости или международной значимости. И да, он действительно человек, который сделал свою карьеру, вот ему 53 года, да, получается, то есть когда Эрдоган пришел к власти, ему было 33 года. И, собственно говоря, с этого активная его часть, его карьеры, биография, она и начиналась. То есть это человек, который сформировался как профессионал, как государственный служащий, как тот же самый разведчик, пускай, да, или же значит, чиновник государственного масштаба, международного калибра, как угодно называть, именно при нынешней власти. Если, да, мы не можем сказать, что всегда отношения между номером один, да, между турецким президентом и Хаканом Фиданом в той или иной ипостаси были безоблачными. А почему? Например, я прекрасно помню, значит, это была зима 15-го года, тоже судьбоносные события происходили и для Турции. В декабре 14-го страну посетил наш президент, тогда договорились о строительстве, да, значит, еще одного, нет, пардон, это был декабрь 13-го года, еще одного газопровода. Начали, значит, реализовывать эти планы. И к этому моменту началось то активное российско-турецкое взаимодействие, которое было, правда, заморожено практически на год после инцидента с самолетом в конце 15-го года. Но все-таки то, что потом и возобновилось в 16-м, это было продолжением тех отношений, того нового формата сотрудничества, который был заложен вот как практически 10 лет назад. Да, а что это такое? Почему я вот туда делаю отсылки? Как раз мы говорим, 13 лет Фидан возглавлял разведку. 2010 год, получается, у нас сейчас 23-й год. Да? То есть это вот Фидан был человеком, который так или иначе имел непосредственное отношение к этому. И в 15-м году это до сих пор остается темной страницей современной турецкой политики или же истории новейшей этой страны. Произошел короткий период, буквально пару месяцев, даже чуть меньше, да, более месяца, менее двух, период разлада в отношениях лично между турецким лидером и Хаканом Фиданом. И Фидан, значит, по разной информации, можно это назвать слухами, да, да, по разным слухам он подал рапорт об отставке, рапорт принят не был, его отправили в долгосрочный отпуск, и в итоге вопросы между Эрдоганом и Фиданом были разрешены только после случайного, в кавычках, их общения или же случайной их встречи во время посещения Мекки. И совершение поклонения в этом городе, да.
И хадж, да, имеется в виду?
Да, да. И почему я об этом говорю? Турецкая политика, она очень активная. Думать о том, что те или иные персоналии или же, значит, члены команды не имеют права голоса, или не имеют права на собственное мнение, не имеют своего видения на реализацию тех или иных стратегических задач, это неправильно, это будет неверный подход, и для нас это тоже очень важно, правильно это учитывать, для того, чтобы правильно считывать, собственно говоря, турецкие методы, турецкие планы, и правильно уметь выстроить свое отношение отношение к происходящему и свою позицию на этот счет, понимать, как нам выстраивать взаимоотношения с этой страной. Поэтому Хакан Фидан – это тот человек, который, естественно, не будет в одиночку определять турецкую политику. В общем-то, турецкие позиции, намерения по большей части и так всем известны. И Турция – одна из тех стран, которая подпадает под категорию, как это у нас называют, да, последнее время, лидерской дипломатии. Мы знаем, что Эрдоган любит лично рулить теми или иными вопросами и лично заниматься переговорами по самым важным пунктам повестки. Там та же самая украинская тематика, да, когда он лично или встречается, или же по телефону общается, или же пытается сыграть роль посредника по тем или иным вопросам. Тут знаменитый обмен пленными, да, который происходил. Многократное перезаключение зерновой сделки, вокруг которой до сих пор идут, да, переговоры. Но при этом, опять же, возвращаемся к Хакану Фидану. Хакан Фидан – человек, без которого, ну, совершенно точно можно сказать, что та нормализация, которая наблюдается сейчас с Египтом, или же которая планируется и активно продвигается с той же Сирией, или же те отношения с Ираном, которые имеются у Турции, нам нужно понимать, что, по сути дела, я не побоюсь этого слова, при огромном уважении к той и другой стороне, эти отношения практически на протяжении всей истории, да, этих стран были на уровне, ну, самое лучшее, да, самое, наверное, беспроблемное, можно назвать, как заклятых соседей. Но друзьями назвать Турцию и Иран всегда было очень сложно. Партнерами можно, но с очень большими оговорками. Да, эти две соседние страны очень часто объединяют те или иные подходы, там, я не знаю, ну, может, по палестинской, да, проблематике. Очень часто им приходится взаимодействовать по Закавказью, кстати, и с нашей страной тоже вместе. Курдская тематика. Курдистан и вопросы, связанные с территориальной целостностью, нерешимостью границ, борьбой с терроризмом, какими-то организациями прокурдскими. Это тоже та тематика, по которой Тегеран и Анкара, или Анкара и Тегеран, постоянно взаимодействуют. Но при этом есть и большой пласт вопросов, когда стороны занимают крайне противоположные позиции, будь то Сирия, да, о чем мы наблюдали до недавнего времени. И нельзя сказать, что вот сейчас, когда Анкара начнет нормализовывать отношения с Дамаском, все вопросы по Сирии между Анкарой и Тегераном тоже разрешатся автоматически. Нет, конечно. Далее вопросы, которые касаются стабильности в Ираке. Да, Турция очень, ну, я бы не сказал ревностно, но с большим подозрением относится к тому влиянию, которое Ирак приобрел последние 20 лет, уже 20 лет после американского вторжения, свержения Хусейна в Ираке.
Иран приобрел.
Да.
Вы сказали просто Ирак.
Да, ну, я говорил, прошу прощения. То влияние, которое, да, Иран, спасибо, то влияние, которое Иран приобрел за последние 20 лет в Ираке, очень сильно беспокоит Турцию. Далее, опять же, Закавказье вроде сотрудничает по этим вопросам. Стратегический партнер, союзник Турции в регионе Азербайджан. Да? Турция безоговорочно поддерживает Азербайджан, как и Азербайджан поддерживает Турцию. Это вызывает, опять же, вопросы и какой-то дискомфорт в Тегеране. Далее, арабский мир. Развитие отношений с арабским миром. Здесь нельзя ни в коем случае упускать и ось раздела, да, в арабском, значит, и исламском мире по линии суннитов и шиитов. Иран является, естественно, главной шиитской державой, в принципе, шииты в меньшинстве, да, в глобальном смысле, в исламском мире. А Турция очень давно оспаривает право называться главной суннитской державой, наряду с Саудовской Аравией, по большей части. Ну и периодически заявляют себя в качестве тоже влиятельных стран именно в этом качестве, там тут же Египет. Почему это очень важно? Потому что, опять же, система прокси на Ближнем Востоке тех сил, которые оказывают очень большое влияние на надгосударственном уровне на те или иные процессы, при этом не являясь субъектом международного права или не являясь государственными образованиями. Там, я не знаю, та же самая Хамас или Хизбалла, да, или же хуситы, другие организации, запрещенные в нашей стране в свое время там, так называемое исламское государство и прочее, да, Даиш. Все эти вопросы, казалось бы, должны привести к тому, чтобы Анкара и Тегеран взаимодействовали. Это и происходит. Но единодушие, отсутствие каких-либо трений или же отсутствие соперничества, регионального соперничества или глобального соперничества между этими странами, это все не исключает. И Хакан Фидан — это один из тех людей, который за последние годы, за последние десятилетия нашел тот баланс, который должен быть в отношениях между Ираном и Турцией. То есть с турецкой стороны именно Фидан по большей части отвечал за это взаимодействие, отвечал за те вопросы, которые могли бы вызывать наибольшее количество проблем в двусторонних отношениях между Тегераном и Анкарой. И делал все для того, чтобы эти проблемы не становились...
Критическими.
Не становились преградой для развития отношений.
А тут вопрос, вот Запад, он лелеет эти трещины, которые там пролегают
конечно,
между
конечно.
Ираном и Саудовской Аравией, между Ираном и Турцией и так далее. И как это все происходит?
Я бы сказал, что это главное поприще для стран Запада, которое они используют при продвижении своих региональных интересов на Ближнем Востоке, не только на Ближнем Востоке, но в частности, да, на Ближнем Востоке, конечно. Игра на эмоциях, игра на, скажем так, арабской улице или персидской улице, на турецкой улице по тем или иным вопросам, которые касаются... тем, которые, наверное, простой обыватель мог бы зачислить в категории национальной чести, достоинства. Это, конечно, конек. Сначала, ну, мы долгое время наблюдали, этим занималась Великобритания. Далее, конечно же, да, и Франция тоже, и так далее. Далее Вашингтон многие десятилетия. И сейчас, опять же, возвращается французский президент Макрон, пытается как-то находить, значит, свою выгоду или же ловить рыбу в мутной воде на Ближнем Востоке. И, конечно же, не попадаться в эти ловушки, в ловушки третьей стороны, в отношениях со своими соседями или же некогда геополитическими соперниками для Турции сейчас очень важно. Почему я говорю так обобщенно? Потому что это не только Ирана касается. Да, мы говорим Иран и держим в голове Россию тоже. Мы знаем всю предысторию, да, наших современных отношений с Турцией, будь то советский период, кстати, один из самых, мне кажется, спокойных и успешных, несмотря на холодную войну, несмотря на то, что Турция впоследствии стала членом НАТО, и историю императорского, значит, да, императорской России, Османской Турции, царской России даже, в том числе. Все это, оно так или иначе находит свое отражение, оставляет свой отпечаток, свой след в восприятии обществами, населением двух стран, двусторонних отношений между, в данном случае, Турцией и Россией. И в этом-то... Почему мы говорим об уникальности, кстати, да, отношений между, опять же, Москвой и Анкарой за последние там, 20 лет или 10 лет, пускай? Именно в том, что наконец-то найдены, видимо, те каналы, те средства, которые помогают заниматься действительными вопросами национальной безопасности и защитой национальных интересов не в ущерб своим близлежащим соседям или партнерам, а на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе. Но нужно понимать, что у нас никогда не будет полного совпадения интересов с Турцией или там даже с Ираном, или с Китаем.
Особенно, если я вспомнить, 18-19 век
я уж, да,
основной противник был, да, ведь, если так.
А вот это, кстати, Леш, знаешь, одно из главных заблуждений даже нашей истории, вот серьезно тебе скажу.
Воевали
много раз, но если посмотреть, 13 раз, да, если не ошибаюсь, воевали, но если посмотреть на причины того, что происходило, очень часто оказывались-то в состоянии войны Османской империи, Российской империи, именно благодаря тому, что Британская империя, Австро-Венгрия, там, не знаю, позже, да, когда, гораздо, да, позже, Рейх, французы, да и кому не лень, все, кому не лень, пытались ослабить или одну сторону, или другую сторону, или же, зная те вопросы, которые имеются, те проблемы, которые имеются, или же те планы, которые имеются, просто спровоцировать эти две страны на крупномасштабный конфликт для того, чтобы в итоге, как говорится, да, в драке двух побеждает третий.
Вот, ну, вот если они, научились этим... как бы это за скобки выносить, то слава богу.
И вот один из тех...
Можно попадаться на эту удочку.
Согласен. Один из тех людей, который многие годы, да, и наш современник, который последнее время этим занимался, это как раз тот же самый Хакан Фидан. И нужно сказать, что я уже об этом говорил, позапрошлый, по-моему, наш был эфир, что теперь турецкая внешняя политика станет, если до выборов туркам приходилось осматриваться, оглядываться как-то, да, и учитывать по большей части интересы той же Европы и США в своей внешней политике, то сейчас вот это вот тяготение или же какой-то страх напороться, нарваться на какую-то ответную реакцию не на контрмеры, а именно на невосприятие твоих интересов и твоей внешней политики у турок будет меньше на этом направлении. И многие на Западе, кстати, еще 2 недели назад говорили, что ну вот сейчас, если Эрдоган выиграет, то Запад обрушит турецкую экономику. Мы тут видим, я вчера или позавчера читал у нас Телеграм, наше сообщество очень активное, и по турецкому направлению тоже многие говорили, ну вот теперь там турецкие власти решили, как говорится, на зло бабушки, да, уши отморозить, сами ослабить лиру. Да на самом деле нет. Ну вот если смотреть. Говорим, кстати, постоянно про Фидана, не говорим про того же Мехмеда Шимшека. Да? Мехмед Шимшек, например, для стран Запада, это ну, практически икона турецкой экономики. И там это расценивают как то, что Эрдоган пошел на уступки Западу, назначал министром финансов Шимшека, и вот и убрал Сулеймана Сойлу, который был министром внутренних дел и критиковал Америку просто утром и вечером каждый день.
Да, я слышал, это вообще огненная была речь на митинге каком-то.
Да, там практически каждый раз, вот как не откроет человек рот, вот обязательно что-то скажет про американцев. И, кстати, Сулеймана Сойлу очень сложно обвинить во лжи. Ну, то есть вот он что-то говорит, и ты понимаешь, что, ну, во-первых, человек является министром внутренних дел, и он не может, нести чушь, да, какую-то на этой должности, с одной стороны. А с другой стороны, он обладает доступом к той информации, которой не обладает, в общем, да, которую не может получить широкий обыватель. Да, и, ну, он-то уж точно знает, о чем говорит. И если он говорит на таком уровне об этом, то здесь совершенно точно у него есть основания и подтверждение его слов. И вот якобы его теперь снять, и это тоже будто бы уступка Западу. На самом деле рассматривать все эти события только в привязке, там, я не знаю, Турция-Запад, Турция-США или Турция-внешний мир, любое направление, в корне неверно. Главными задачами сейчас Эрдогана в тактическом смысле являются, да, окончание нормализации отношений и стабилизация экономической и финансовой ситуации, а в стратегическом смысле это, конечно же, вопрос преемника, преемственности власти на следующих уже теперь выборах. И вопрос окончательного, да, и бесповоротного развития турецкой внешней политики в суверенном ключе.
Ну, может, поэтому Фидан в публичное поле и выведен?
Совершенно
он даже,
верно.
Он даже депутатом ведь не был. Вроде как баллотировался, а потом сдал мандат и опять ушел на свои разведческие хлеба.
Совершенно верно. Совершенно верно. Вот именно это мы сейчас и наблюдаем. И вчера говорили, значит, Фидан и Сергей Викторович Лавров. Я просмотрел релиз, и обе стороны подчеркнули о том, что ну, практически все вопросы, которые так или иначе составляют интересы для нас и для турок, были обсуждены, и никаких противоречий на данный момент не наблюдается. Я думаю, что и в будущем их тоже теперь не будет.
Ну, давайте прервемся. У нас на повестке дня новости. Журналист-международник, востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов, я Алексей Осин. И не переключайтесь, будет еще интереснее.
Разворот на восток.